мыслить о том, что человек должен все возможное делать сначала, а потом только обращаться к Богу, мне очень непонятно. Подтверждается ли это Писание? Если да, объясните поподробнее на основании Слова Божия. Заранее благодарю. Я эту мысль сказал, друзья, что мы вначале должны делать все возможное, ну, прежде чем даже что-то просить у Бога. Ну, к примеру, написано о том, что каждый из нас должен уделять нуждающимся. Для этого надо заработать и уделять нуждающимся. А можно не уделять, просить, чтобы Бог ему послал тому человеку. По отношению моего здоровья, я должен сначала делать все возможное, чтобы мне не заболеть. Ну, например, хочу сказать, мороз. Я должен одеться. Я знаю, что мне можно есть, чего нельзя есть. Знаешь же, да, друзья? У меня бывает, у некоторых людей есть такое здоровье, не все можно есть. Я должен об этом заботиться, чтобы я, ну, как-то предохранять себя. А потом, если уже ничего не получается, проси у Бога, чтобы Бог тебя исцелил. Священное Писание говорит нам, болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазавшего елеем во имя Господне. Мы, друзья, это делаем. Очень хорошая мысль, и Слово Божие говорит. Но нередко бывает о том так. Помолился я, и делать ничего не буду. Это не подтверждается Священным Писанием, что если ты помолился, то ничего делать не надо. Естественно и правильно, когда мы можем, что мы можем, то мы должны делать. Ну, вот такое у меня понимание, может, у братьев другое понимание. А если я скажу, ну, например, у нас вот есть такая ситуация. Один из братков подходит и говорит, трудно мне, ну, тоже вопрос, жениться. Трудно жениться. А почему? Нету заработка хорошего, не могу ничего заработать. У кого-то хорошо, у него дом есть, у меня машина, а у меня ничего нету. И я сколько ни молюсь, Бог мне не помогает. Ну, я так посмотрел на него и спрашиваю, а почему ты не работаешь? Работаешь просто случайными заработками. А он мне говорит, ну, как же, если я пойду на хорошую работу, у меня по средам библиотека. Я должен оставить библиотеку. Как помочь этому человеку? Ты знаешь, я вспоминаю, что апостол Павел говорит, что ради Христа я от всего отказался. Но он же не роптал, что он от всего отказался, у него ничего нету. Ты же добровольно чего-то отказался, тогда ты не ропщи. А если ты хочешь, чтобы тебе Бог дал, то Бог говорит, чтобы мы работали, чтобы мы трудились. Поэтому я тебе советую, перенеси библиотеку на субботу. Зачем тебе в среду? Перенеси ее на субботу и устройся нормальной работой. А если так вот я молюсь, а Бог мне не посылает, это где же тебе благословение, которое Бог пообещал? Вот эту мысль и преследую. Просить у Бога надо, но я должен употребить всю свою силу, чтобы мне что-то делать. Недаром же Господь говорит, лукавый, ленивый раб. Вот эту мысль я и преследовал, друзья. Может, не понял кто-то что-то, может, еще подойти или как-то сказать. Какая культура взаимодействия с детьми разного возраста, особенно со взрослыми, уже членами церкви, в плане замечаний, критики, исправления в семье, а также между мужем и женой в тех же случаях? Вы знаете, братья и сестры, я так думаю. Мы привыкли критиковать, привыкли замечания делать, упрекать, и нам кажется это нормально. Но я обратил внимание, что Христос очень редко обращался к какой-то критике. Даже он не критике, а больше сказать так, он говорил фарисеям, горе вам, конкретно и понятно, обличал он. А вот так вот критиковать, как мы иногда критикуем, упрекать он не упрекал людей. Поэтому отсюда я и думаю, что действительно мы нередко бываем своих же детей, ну, можно сказать, задалбываем их. И так не так, и то не так, и такое, и все у тебя не так. И должен сказать, что у некоторых это получается, и вроде бы нормально. Смотришь, человек поправляется. А чаще всего появляется конфронтация, И он будет искать ребенок, если он взрослый, он будет искать себе человека, который его будет одобрять. И он будет к тому идти. И мы нередко таким путем своих детей выталкиваем. Когда мы их все упрекаем, не такое, они хотят, чтобы их поощрил кто-то. Поэтому из этой ситуации, думаю, что очень правильно делают те, которые поощряют это детей. Увидели добрую сторону и поддержали. Как хорошо. Вот у меня один сынок, извините, я откровенно так скажу, молится вечером. Господи, помоги мне читать, утром проснуться и рано Слово Божие читать. Один день прошел, смотрю, не читает. Вечером опять молится, помоги мне рано проснуться и читать Библию. Ну, хорошее желание. Мы аминь говорим, но я и наблюдаю за ним. Встал, покрутился, смотрю, сидит за столом, кушает. Я спрашиваю, а ты хоть помолился? Ой, забыл. В следующий раз опять такая ситуация. Но думаю, что сейчас можно сделать в этой ситуации? Как поступить? Ну, можно так сказать, да ты что, зачем ты так делаешь? Напомнил ему, Миш, ты же молился. Ну, хорошо. Вечером опять такая же молитва. Вижу, не помогает. Как поступить, друзья? Ну, подумал, помолился. Все-таки это не чужой мой ребенок. Надо как-то помочь ему, он уже возрастает. А потом нашел момент и говорю, знаешь, сынок, тебе впереди проповедовать надо. Ты должен думать об этом. Так просто оно не придет. Раз, ни с того, ни с сего, и стал проповедовать. Для этого надо готовиться тебе сегодня, об этом думать, молиться, переживать. Ну, смотрю, читает. Пусть, я понимаю, что пройдет 2-3 дня, надо опять что-то ему напомнить. Потому что, ну, видимо, возраст такой. Но действует лучше, чем просто взять, накричать, упрекнуть и все. И вот правильно, когда мы ищем вот этих отношений, когда мы можем как-то вот увидеть добрую сторону и подсказать ему. Вот так должно быть, вот так. Ну, я вам хочу сказать, братья и сестры, легче просто накричать. Легче просто упрекнуть. И мы этим чаще пользуемся. Это наша минусовая сторона. Нам бы надо делать в лучшую сторону. Первая книга Царств, 21 глава, стих 4. Да. «И отвечал священник Давиду, говоря, нет у меня под рукою простого хлеба, а есть хлеб священный, если только люди твои воздерживались от женщин». И Исход, 19 глава, стих 17. Так, да? Исход, 19 глава, стих 17. Какой? 15. Ну, у меня 17. Что я могу вам сказать, друзья? Исход, 19, 15. «И сказал народу, будьте готовы к третьему дню, не прикасайтесь к женам». Ставится вопрос, как иметь, как правильное понимание по отношению к вечере. Нужно ли воздерживаться, я так понимаю, нужно ли воздерживаться от отношений перед вечерей. Как у нас принято понимать, друзья, как вот мы наставлены, так мы и везде говорим, что есть очень прекрасный плод, на который мы мало обращаем внимания. Написано, плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, кротость. А последний, помним какой, братья и сестры? Воздержание. Поэтому так мы и понимаем, друзья. Слово Божие говорит, чтобы мы воздерживались, или есть возможность для уклонения при одном условии. Помним каком? При посте и молитве. И то написано, как? По согласию. То есть, бывает момент, когда вторая половина не согласна. Ну, к примеру, муж не согласен. Неверующий муж, он не согласен. Или обратно, жена неверующая, не согласна. А вы думаете, они во время вечери будут согласны? И во время вечери будут не согласны. Поэтому по этим вопросам мы говорим, за лучшее правильно воздерживаться во время поста. перед вечерей. Это нормальное положение. Но есть исключения. И поэтому, если у кого-то не получается, есть какие-то разные исключения могут быть. Ну, один из примеров привел. Муж неверующий. Не надо осуждать в этих вопросах. Потому что Библия не ставит категоричного отношения. Ветхий Завет и Новый Завет немножко есть разница. Ветхий Завет был служением плоти, Новый Завет – служением духа. То было храмовое служение, это служение духа. Если это считать грехом вообще-то, но я такой и встречал момент однажды. В одном церкви совершаем вечерю Господню, крещение, вечерю Господню. И вдруг руководящие не участвуют в вечере, а церковь небольшая. Все в ужасе. Наверное, он в скандале. Я сам ничего понять не могу. Все было нормально, ни слова, и вдруг в вечере отказывается. Потом я к нему подхожу и спрашиваю, а почему так? Да я не знал, что сегодня будет у нас вечеря. У нас были отношения с женой. А если бы Христос пришел в эту ночь, ты бы был взят на небо или нет? Не знаю. Вот такие понимания у людей есть. Братья и сестры, иметь правильные отношения мужа и жены – это не греховные отношения. Мы должны понимать, это не греховные отношения. Да, прилично, за лучшее поступать так. Закона мы не выносим. Ну, если у какие-то есть проблемы лично, можете подойти лично поговорить об этом направлении. Братья и сестры, у нас, знаете, мне очень сложно, конечно, я не знаю вашей жизни, думаю, у вас жизнь немножко, можно сказать, ну, не такая, как у нас. Я уже сказал причины, почему, потому что вы меньше видите друг друга, чем, например, у нас. У нас, вот вы жили в России, посмотрите, вы все время дома, а сейчас у нас так, знаете, бывает и муж целый день дома, и жена целый день дома, вот такие у нас бывают работы. У вас ситуация другая. Но все-таки я хочу вам сказать, мы остаемся те же во плоти, мы нуждаемся, и я бы хотел обратить внимание на одно. Если вы не будете заботиться о том, чтобы у вас было хорошо в семье, сохранить эту любовь, никто вам не поможет. Никто абсолютно не поможет. Иногда мы так, знаете, добиваемся своего и просим, Господи, благослови нашу семью, пошли любовь, а сами поступаем по-другому. Отношения неправильные. Надо заботиться. Надо так поставить свою семью, чтобы в церкви могли быть образцом. Чтобы дети захотели жить точно так же. Чтобы окружающие люди сказали, с ними Господь. Вот эту мысль я хотел подчеркнуть. Заботиться надо. Держи, что ты имеешь. Но те, у кого развалились семьи, братья и сестры, они не думали, что они у них развалятся. Они об этом никогда не планировали, не думали, у них будет абсолютно все хорошо, но они не хранили. Они не заботились об этом. Поэтому у меня вот такое сегодня слово, расположение, чтобы мы могли помолиться о том, что Бог помог нам удержать то, что мы имеем. Чтобы мы могли позаботиться в своей жизни, чтобы было приятно человеку находиться рядом со мной, чтобы мужу моему было приятно находиться со мной, жене моей было приятно находиться со мной. И когда у нас правильные отношения, не будут заглядываться на других, не будут, друзья. Потому что однажды был сделан выбор правильный. Молились об этом, и все-таки мы имеем Духа Святого, и на своем месте все нормально. Но когда у нас отношения натянутые, когда мы, знаете, привыкаем к этому, хотим мы, не хотим, мы своими руками разваливаем брак. Итак, помолимся.